Еврейский мир, земля обетованная, Тора, пророки и, наконец, Мессия. Может ли еврей, поверив в Иисуса Христа, оставаться евреем? Вопросы, сомнения, поиски и ответы ждут нас в передаче «Шалом». Шалом, шалом.
Друзья, дорогие, всех приветствую в Шаломе. Очень рада, что вы с нами. Как всегда, интересная тема, гость. Ну что, мы прошли октябрь. У нас было очень много Господних праздников. Я надеюсь, что они вас коснулись, что-то вы новое для себя узнали. Как мы говорим, праздники Господни, они даются не просто так. Что-то через них нам Господь говорит каждый раз по-новому. Но сегодня мы вспомним еще один праздник, который проходит в конце октября. Праздник, который, ну скажем, событие, вернее, которое изменило в свое время весь мир и продолжает влиять. Это прибитые тезисы Мартина Лютера и движения реформации. Понятно, что реформацию можно связать не только с именем Лютера, но все-таки действительно он был одним из первых, кто прям напрямую бросил вызов не самой католической церкви, а тем проблемам, которые находились на тот момент внутри нее. И что потом началось? Началось потом изменение мира в прямом смысле, во всех аспектах, и религиозном, и культурном, и политическом. И вот сегодня мы поговорим о том, как реформация отразилась на евреях, как относились к евреям в этот период, почему сначала Мартин Лютер повернулся к ним лицом, а потом начались гонения и преследования, как появилась теория замещения и что же мы имеем сейчас. И ошибался Лютер или нет в своих оценках, отношениях к евреям. Вот об этом сегодня. Вы нам пишите, пожалуйста, свои комментарии, свои вопросы. Возможно, вы изучали эту тему и вам есть что сказать. Поделитесь, пожалуйста, было бы очень здорово. Вообще люблю, когда комментарии касаются не просто размышлений на тему, вот, да, веры, а именно касаются того, о чем мы говорим в эфире. Друзья, это вообще замечательно, когда мы с вами общаемся и вы высказываете свое мнение. Итак, представляю нашего спикера, служитель Инна Фризман. Инна, дорогая, шалом.
Шалом. Приветствую вас, дорогие друзья.
Да, и прежде чем мы начнем, еще хочу сказать пару слов, что реформация, конечно, очень сложный процесс, и до сих пор его по-разному, вернее, к нему относятся и историки, и люди веры. Но что можно сказать? Вот проблемы действительно были и были большие, мы сейчас тоже по ним пройдемся. Что-то нужно было делать, Лютер предложил свой вариант. И он принес свои положительные плоды, но сегодня мы не будем делать некий срез вообще реформационного движения, потому что для этого не хватит 50 минут, и мы возьмем только фрагмент. Поэтому не будем с вами говорить ни о крестьянской войне, ни о многих других вещах, под которые Лютер не подписывался. Вот, и, скажем так, делать сравнительный анализ, нужно было раскалывать католическую церковь или нет, и раскалывал ли ее Лютер. Или все-таки это делали другие люди. Поэтому мы с вами вот туда заходить не будем, а сфокусируемся на евреях. Но вначале некий все-таки обзор мы сделаем чуть-чуть. Да? Давайте с вами поговорим о том, как все-таки, почему назрела реформация, то есть что же происходило в католической церкви на тот период, что невозможно было дальше терпеть, по мнению Мартина Лютера. Ну вот скажи, пожалуйста, свои пару слов.
Ну, во-первых, мы знаем, что христианство было сформировано императором Константином, и сразу начались брожения и споры. Ведь, в принципе, уже в 325 году, когда собирался Никейский собор, уже были проблемы, потому что все принимали, все, кто пошел за Христом, все, кто принял вот эту новую идею Мессии, они по-разному понимали и личность Мессии, и к кому он обращается. Не было ни книг, не было никакой информации, кроме свидетельства послания апостолов. И, конечно, для того, чтобы сделать христианство официальной религией или даже единственной религией империи, нужно было все это в какую-то форму привести. И вот этим и занялся император Константин. И прежде всего нужно было сделать так, чтобы эта религия принадлежала не какому-то одному народу, тем более, что этот народ как бы был в опале у римлян. Но нужно было, чтобы вот эта религия принадлежала Риму. И практически из такого иудео-христианского направления стали делать римскую религию. И попытались выбросить из этой религии все, что напоминало об евреях. Вот это очень важно, потому что это потом привело к ошибкам реформации. Но чем дальше уходила эта религия от истоков, тем больше она напоминала традиционную греческую, римскую религию. И туда приносилось все больше язычества. Просто подменялись какие-то понятия, которые были у римлян, у греков в исходных религиях, подменялись, ну, как бы вносилась туда идея единобожия. И главной фигурой, конечно, стал Иисус Христос. Соответственно, нужно было еще внести туда компоненты. Невозможно было на одном Иисусе Христе строить религию. Туда внеслось понятие Матери Божией как Богородицы. Потом эти споры были в Богородице, Христородице, как может женщина родить Бога и как можно ее почитать. Это все споры можно прочитать, взять просто соборы церкви и все это посмотреть, какие были дебаты, как все это вырисовывалось. Но с этим пришло очень много того, что отвлекало людей именно изначально от Писания, от Слова Божьего, от исконной религии, как мы уже сказали, от вводных каких-то моментов, которые соединяли Христа и Отца, да, вот соединяли Христа и Писание, Тору.
Я вот прямо по тебя здесь остановлю, прямо на минуточку тоже, и просто сделаю такую вставочку, ну, как бы просто немножко под финалю именно то, что ты сейчас говорила. То есть вот эти преобразования, это уход от еврейских традиций, некая адаптация христианства под, значит, весь мир или империю, да, скажем, было как неким продуктом необходимости, ну, как объяснялось, потому что и объясняется сейчас многими историками, религоведами, что люди того времени не способны были воспринимать именно религию иначе, потому что все были язычниками, и необходимо было невероятное какое количество лет для того, чтобы их каким-то образом по-другому можно было перестроить на то, что вот да, вот нету изображения, никаких, а только поклоняйтесь Богу живому, как это было у евреев. Вот ты, например, с этим согласна, или у тебя какой-то
Нет, у меня, конечно,
другое видение есть?
свой взгляд на эти вещи, и мы видим, к чему это привело практически, да, к почитанию изображения, хотя даже православная или католическая церковь говорит, что мы не поклоняемся иконам, мы не
Да.
поклоняемся идолам, мы поклоняемся прообразу, а не образу. На самом деле мы даже видим почитание икон, почитание статуи, когда носят статуи Марии католики, когда почитается икона и праздник икон. Вчера была икона всех скорбящих радости, да, и это именно почитание, потому что говорят, что икона помогает. не Матерь Божья помогает, да, а эта икона помогает, этот образ помогает, ему приносят свечки, ему зажигается там украшения приносят, и перед ним преклоняются, поэтому все это, в общем-то, привело именно к язычеству. Хотя изначально, да, изначально безграмотным людям, которые не умели читать и писать, рисовались картинки, по картинкам рассказывалось Евангелие.
Ну, картинки имеется в виду, что когда человек в храм приходил, он
Сюжеты,
видел, да, вот
я
эти,
имею в виду
ну,
картинки,
сюжеты, да.
сюжеты, библейские
Да.
сюжеты, и по этим библейским сюжетам рассказывалось Евангелие. Но потом, в силу того, что вот этого языческого менталитета, это все привело по сути, к язычеству, да, к языческому поклонению, изображению, против чего выступала как раз, выступает Тора и говорит о том, что не делайте никакого изображения, 10 заповедей. Ни мужского, ни женского, ни того, что на небе вверху, ни того, что на земле и под землей. И не поклоняйся этому. Да, вот уже первая заповедь, как бы она и нарушена.
Да, то есть мне кажется, что, например, даже изображение-то ладно сделали, но не поклоняться ему. Я
Да,
имею в виду изображение
именно
какое, да.
это
Если вы нарисовали какой-то библейский сюжет, в
изображения
этом нет
были
никакой
сами, да,
проблемы.
но поклоняться им нельзя. А здесь именно привело к поклонению, к почитанию. Уже не прообраза, а именно образа нарисованного. И мы знаем, как
Так,
приходят и
да,
приносят дары, что
подходим к
будет
реформации и к Лютеру.
та или иная икона, там, или то или иное изображение, та или иная статуя могла помочь. Да? И, конечно, с этим нужно было что-то делать. И монахи, в первую очередь монахи, которые изучали Писание, которые умели читать, они поняли, что куда-то не туда свернули. И мало того, ведь в этот момент в церковь пришли многие, которые совершенно были далеки от почитания Христа, от почитания христианства. Просто в это время уже, когда религия стала легитимной, когда главенствующей, нужно было быть христианином, чтобы занимать определенные посты. И очень много людей, очень много священников пришли в церковь, не будучи христианами. Ведь мы знаем, что даже сам император Константин, в общем-то, принял крещение только перед смертью. И эти должности в церкви начали продаваться. Церковь начала заниматься не своей миссией провозглашения Евангелия и спасения людей, а стала заниматься скупкой земель, обогащением. Мы знаем, что в Риме творились просто жуткие дела и развраты, взяточничество. Просто на первое место выходила Мамона и власть. И еще то, что концентрация власти находилась в Риме. Папа был римским. И, конечно, людям на периферии, и вот в Германии, во Франции, в Швейцарии, это не очень нравилось. В той же Англии или где-то в Центральной Европе. Мне нравилось то, что им управляет Рим. И тогда они стали смотреть, а с чего же все это началось? И тогда они стали брать Библию и читать, и у них получалось такой диссонанс, да? И вот это, но с этим нужно было что-то делать. И мы знаем, что вот Лютер, современник его Цвингли в Швейцарии, чуть помоложе это Жан Кальвин, француз, поняли, что пришло время что-то делать. Надо как-то реформировать. Они не собирались, кстати, никакой религии основывать. Они просто хотели
Конечно, конечно.
реформировать католическую церковь.
Аминь.
И тот же Кальвин был священником католическим, и Цвингли был капелланом католическим, священником, и Лютер был монахом и католическим священником. И вот эти мысли, которые были у них, в первую очередь, они были направлены против симонии, против продажи индульгенции, то есть то, что возможно купить спасение за деньги. А для чего это было, надо было папскому престолу? Просто нужно было собирать дань, нужны были деньги на существование, шикарное существование римского папы. И как бы его окружение. И второе, это то, что, конечно, тому же Лютер очень не нравилось, что он, немец, должен обслуживать итальянский папский престол. А между ними всегда была вражда. Мы знаем, кто сжег Рим, да, вот в свое время, когда вандалы пришли и уничтожили Рим, это тоже вандалы были. Германские племена, так же как готы и прочее, прочее, прочее. То есть вот эта вот вражда, она была постоянной. Но, конечно, вот в первую очередь это то, что Лютер понимал, что никакой индульгенции, никакими деньгами, никакими поклонениями, никаким святым он не может заслужить спасение. Когда он стал изучать Писание, он это понял, что на первое место у него все-таки выходила фигура Христа. И его как бы размышления, они основывались на изучениях трудов апостола Павла и, соответственно, блаженного Августина, которого он почитал и превозносил. И тогда он пишет свои тезисы против симонии, против папского произвола и, главное, свое несогласие с доктриной католической церкви и прибивает их к
Дверям собора.
дверям собора Виттенберг. И с этого начинается 1517 год, 31 октября, вот это начало протестантизма. Хотя и раньше были движения, которые были направлены на как бы коррекцию
Реформацию, преобразование,
католического
обновление,
преобразования католического
очищение
вероучения.
церкви, да. Это правда. А, дорогие, да, почитайте тоже источники. Всегда были люди, которые, как Иоанн, Предтеча, Иоанн Креститель в пустыне, все время призывал народ, или как пророки от Ветхого Завета, призывали народ обратиться к Богу, очиститься, обновиться, пересмотреть свою жизнь. И, конечно, все это направлялось, это послание и к высшим церковным иерархам. Всегда с этим пытались бороться, потому что ничто человеческое нам не чуждо, к сожалению. В общем, действительно, Лютер был не первый. И когда задается вопрос, а вот почему, да, как-то Господь раньше не поднимал людей? Нет, поднимал. Но точно так же этих людей особо не слушали, как и в Ветхом Завете пророков. Ну, они были не особо в чести. Кто-то слушал, конечно. Вот большинство нет. И тогда приходили, да, определенные последствия. Ну вот давайте мы прям буквально еще пару слов скажем про тезисы самого Лютера. Вот что же это были за тезисы? Сейчас Инна, в принципе, уже этого коснулась. Итак, только Христос.
Только
Только
питание,
Христос.
только
Да.
благодать.
Мы остановимся, да, сейчас на одном только Христос, потому что действительно, вы знаете, вот в это лето у меня было такое своеобразное паломничество тоже по разным монастырям, храмам, и я обратила внимание, заходишь в церковь, я, кстати, люблю очень храмы, там особенное состояние, но что удручает, очень много всего, заходишь, каких только нет святых, и ищешь, а где же здесь Господь? А где же Господь Иисус Христос? И иногда действительно ты никак не можешь найти изображение Господа. То есть ты приходишь в Дом Божий и не можешь найти изображение Бога. Да? Потом, ну, помимо изображения, мы понимаем, что это просто как канал, да, как бы сказали грамотные православные братья и сестры, что да, нету прямого поклонения, это только как вот, да, такая отсылка, канал, некая коммуникация. Но я сейчас, опять же, не буду углубляться в эту сторону. Я к тому, что очень много того, что заслоняет Христа. Очень много. И когда люди приходят в храм, вот если провести такой опрос на входе их, да, что, а кому вы сейчас будете молиться, кому будете обращаться, я уверена, что 80% с лишним, а почему я уверена, потому что люди делятся, они дают обратную связь, вот куда они ходили, да, кому они молились. Очень редко кто говорит о том, что вот я приходил и вот подходил к Господу и молился о чем-то. В основном очень много святых, а Господь где-то вот на заднем плане. Хотя, да, Писание у нас говорит, что единственный ходатай у нас есть перед Богом и человеком, и это Иисус Христос. Четко, понятно, открыто, без какой-либо витиеватости. И все Писание, и Ветхий и Новый Завет говорит, почему только Иисус Христос у нас ходатай. Итак, дальше вот только вера. Вера, а не различные какие-то суеверия, предания и масса всего, как ты уже сказала, да, засилие просто всей этой информации из поколения в поколение, передаваемые от народа к народу. Так вот, все-таки христианская вера – это некий фильтр, который просят, что надо его ставить, и сам ставит его в человеческом сознании, сердце, для того, чтобы отделять вот хорошее от плохого, скажем, языческое от христианского слова. И дальше это идет тезис. Слово, только слово. Да, не предание, не послание, хотя прекрасно, что о них есть, они есть, и к ним можно обращаться, и от них черпать какую-то мудрость, но не они являются главным базисом, каноном, а Слово Божье. Почему меня особо радует, что сейчас очень много таких служителей, и, ну, вот в католической церкви не знаю, а вот у православных точно есть много молодых, которые пасту свою прокачивают. Вот они говорят, обязательно читайте Писание, и сами проводят тоже и уроки, и общаются с паствой, и с разными поколениями. Это здорово. Поэтому слава Богу, что это есть. Дальше. Благодать. Только благодать. Да, ни денежками, ни чем-либо другим, ни добрыми делами, да, ни какими-либо другими невероятными заслугами перед Отечеством мы не можем себе заработать спасение. Ну, никак. Никак, потому что мы вот все грешные, за грех нужно заплатить жизнью. Это сделал только Христос. Поэтому так как мы Христовы, если мы верим Богу, то и мы, соответственно, через Него освящаемся и имеем доступ к спасению вечной жизни. И, наконец, последнее, пятое, только Богу слава. Дорогие мои, только Богу слава, потому что постоянно, постоянно, да, с разных сторон замечательные люди, хорошие, добрые, да, приходят и говорят, вот просил там Пантелеймона, просил еще какого-то хорошего человека, который прожил свою жизнь достойно в Боге, просил, и вот он, вот благодаря этому у меня что-то изменилось. И я так аккуратненько, если есть возможность, да, так чуть корректирую, говорю, вы знаете, все-таки Богу слава, потому что и Пантелеймон, и другие святые, они прежде всего служили ему, прославляли его и молились ему, поэтому за все ему слава. Вот, дорогие, вот эти пять тезисов Мартина Лютера. Вы, кстати, уже можете написать свое мнение по этому поводу. Согласны вы с этим, не согласны с тем, что услышали от Мартина, сейчас от нас, сыны. Пишите, будет очень интересно. Но мне хочется, чтобы мы буквально прям сказали пару слов все-таки о самом Мартине Лютере, потому что именно он прибил эти тезисы, именно он как бы стартанул и начал. Буквально вот два слова. Может быть, знаешь, даже чем он, например, вызывает у тебя какое-то одобрение, восхищение, если это есть?
Одобрение не вызывает тем, что он живой человек.
Слава Богу,
Человек,
это
который
точно.
может ошибаться, у которого есть взлеты, есть падения, и у которого есть сомнения, которого также искушает сатана и подходит к нему. И он все это как бы переламывает, он все это переосматривает. доверием к Богу, да, вот именно тем, что он знает, что он спасен кровью Иисуса Христа. И когда вот есть это как бы рассказ о том, как он спорит с дьяволом, и дьявол ему говорит: какой ты, вот какой ты, посмотри, сколько у тебя грехов. Он говорит: да, но разрывает эту бумагу, которую он писал свои грехи, да, под диктовку дьявола, говорит: но это все мне прощено кровью Иисуса Христа. Вот это вот, несмотря на все его как бы неправильности, вот это вот доверие, вера, любовь к Иисусу, она, конечно, восхищает, и его упорная борьба за свои взгляды, его смелость в этом, его стойкость в этом, но вызывает восхищение.
Да, его знаменитая, да, вот эта вот речь тоже в соборе, когда он говорит, что на том стою и не могу иначе, да, потому что это не мое, это от Господа. Да, и, конечно, давайте вспомним, что Мартин Лютер первый перевел Библию на немецкий язык, он сделал ее доступной, слово,
Самое
да,
важное, потому что вот это
самое
основа реформации.
важное.
Человек не может понимать Бога, если не разговаривает с ним. А как мы разговариваем с Богом? Только мы ему говорим, а он нам отвечает через свое слово. Но если ты не знаешь слова, то ты можешь говорить все, что угодно, тем более, что молитвы все были на латыни. И говорить на латыни и читать. И читать на латыни, которую ты не знаешь, это невозможно. И вот основа, главное, что сделал Мартин Лютер, это перевод Библии на немецкий язык, это перевод богослужения на немецкий язык. Это сразу как бы люди, которые приходят в церковь, они начинают быть участниками богослужения. Участниками именно вот этой мессы, приглашенные на обед, которые стояли вдалеке и смотрели, как другие едят. Да, теперь они сами стали питаться вот этим чистым словесным молоком и могли прославлять Бога своими устами, на своем языке, понимая, что они делают. Это и есть реформация.
Да, кстати, друзья, надо сказать, что Библия переведена на огромное количество языков. Вот где-то у меня была информация, насколько именно, ну, правда, там 3000, лишним около 4000, по-моему. Но еще очень много у нас есть языков, активно используемых на Земле, на которые еще пока Библия не переведена. Так что у библейского общества есть над чем работать, и они это и делают. Это очень важно, да, чтобы Слово Божье было донесено до всех людей, чтобы каждый человек мог иметь такую возможность читать Божье Слово. Хорошо, давай, значит, мы наконец обратимся к Мартину и евреям. Это тоже было очень интересно, потому что католическая церковь, мы знаем, практически, ну, очень долгие, хотел сказать, практически всю историю, но в принципе так и есть, да, очень долгие века. Евреев гнала, прессовала, были разные там сложные периоды, когда людям приходилось даже из одного государства уезжать в другое, потому что гонения усиливались, и там происходило, ну, что-то страшное. И евреи всегда были в основном такими персонами нон-грата. У них была оседлость, черта оседлости, были другие ограничения, и все на них смотрели с указующим перстом: это вы убили Христа. Ну вот куда бы они ни приходили. Это уже как раз в таком уже христианском пространстве. Мартин Лютер тоже реформировал и заявил, что нет, мы теперь так не будем себя вести по отношению к евреям. Это католики неправильно себя вели. Мы повернемся к евреям лицом, мы им откроем двери, мы будем с ними дружить и общаться, взаимодействовать, благословлять. И Мартин был уверен, что вот достаточно этого разворота, и буквально через, не знаю, там какое количество времени, как он ожидал, да, все евреи тут же начнут каяться, принимать Иисуса Христа Господом и Спасителем, и все будет прекрасно. Но история пошла по-другому. Нет, что-то они не стали ни каяться, ни принимать Христа массово. Может быть, кто-то, конечно, и принял, я в этом не сомневаюсь, но массово нет. Плюс еще там в одном моменте непростом там кто-то из евреев там поддержал папу, папу, потому что, как вы сами понимаете, на Лютера, естественно, здесь тут же организовалась охота и давление католической церкви. Ну, в общем, было все сложно, и отношения испортились. Вот давай мы с тобой буквально это прокомментируем. Значит, почему все-таки, да, Мартин Лютер решил сначала с евреями задружить, почему потом эта дружба не получилась?
Ну, ответ очень простой. Он хотел сделать их своей опорой. Все-таки население еврейской Германии было довольно именно в тех землях, где, княжества, где распространялось лютеранство, оно было довольно большим. И они, в общем-то, занимались и ремеслом, и были и школы еврейские, были банки, которые держали ростовщичество, банкиры еврейские. То есть, если бы евреи его поддержали, то, конечно,
Мощно было бы, да?
многих проблем Лютер смог бы избежать. И Лютер отнесся к евреям так, как относились, допустим, когда-то к язычникам, да, вот когда пришел Константин и сказал, что вы теперь будете вместе с нами, язычник, ну вот вы перейдите примите нашу веру, живите как хотите, но главное, что вот станьте христианами, и у вас все будет хорошо, вы станете такими же, как мы. Вы будете иметь те же права и ничем не отличаться от нас. И он думал, что вот эти вот люди, которые непонятные, которые здесь живут и исповедуют свою религию, носят свои одежды и живут как бы замкнуто в своем мире, они сейчас с радостью захотят быть такими же, как все вот окружающие немецкие племена, коренные народы.
Уже не племена, да уже государство,
Да,
да.
коренные народы. Я племена имею в виду как народ. И вдруг он наткнулся на сопротивление, на то, что эти люди не хотят оставлять свою религию, они не хотят оставлять своего образа жизни. Им совершенно, в общем-то, все равно, что там делает Лютер, что делает Папа Римский. По большому счету, вступать вот в эту грызню между плохим и не очень плохим для них они не хотели. Что представляет из себя Рим, они уже знали. А что будет представлять из себя Лютер со своей новой реформированной религией, они еще не знали. Но они понимали, что и там их ничего хорошего не ждет. И поэтому они сохраняли как бы нейтралитеты, и уж лучше как бы пусть все будет по-старому, потому что новая метла, она по-новому метет. Так и оказалось. Что когда Лютер увидел, что его не исполняются его желания в отношении евреев, что не так-то просто их крестить, обратить в свою веру, да, он показал свое истинное лицо, свое истинное отношение к евреям.
Да, ну вот я тебя здесь остановлю опять на секундочку и хочу спросить, ну ты думаешь, прям вот только такой меркантильный интерес стоял, или Мартин действительно, ну скажем, веря реально в дело реформации, а по-другому быть не может, он был здесь очень честен и искренен, что да, это дело Божье. Вот он верил в то, что действительно, если сейчас церковь, и, кстати, это очень здравая мысль, это правильная мысль, о которой мы говорим сейчас, если церковь перестанет, ну, скажем, нападать на евреев, перестанет их унижать, обнулять как людей, а откроет для них свои двери и станет относиться по-человечески, то как раз вот эта именно благодать от Господа, она и коснется этих людей, и они действительно поймут, что здесь любящий Христос, здесь Христос, который умер за каждого человека, за еврея в том числе. И получается, Мартин пошел на очень смелый шаг. Он перечеркнул вот этот постулат обвинения, а вы убили Христа, то есть он ушел от этого и открыл свои объятия евреям с тем, что вот
Эти объятия
почувствуйте любовь
евреев не
Божью.
задушили, конечно. Если учесть, что он говорил, давайте сжигать их синагоги и этим докажем Христу, что мы христиане, Ведь, в принципе, не начало да, дело показывает, а конец истинные намерения. Поэтому человек, имеющий такое движение, такую любовь христианскую, наверное, никогда бы не стал говорить о том, что давайте убивать, давайте сжигать, давайте запретим им жить в наших городах, да, а если они не уйдут, давайте их убивать. Ведь вот оно, как бы невозможно так, как бы, если ты любишь Бога, то ты никогда так себя вести не будешь. Если у тебя в первую очередь идет желание обратить этого человека к Богу привести, ты не будешь его убивать.
Ну, мне кажется, к этому вообще церковь подошла недавно.
А вот
Вот.
это
А
вот
вообще,
будем.
мне кажется, помнить, ну, вот как-то держать в фокусе, что Лютер человек своего времени. И нет, я даже не спорю, потому что я
Конечно,
не
но не
знаю.
только своего времени, но
Это я
своего
только
менталитета. Вот
предполагаю
это
же.
отношение к евреям как к врагам, оно не сегодня возникло. Оно было сформировано и в основном сформировано отцами церкви.
К сожалению.
Да, и Лютер, и церковь, которая к 15 веку, 16 веку уже была сформирована, это уже была теория замещения. Она уже была. Она не была создана реформацией, она уже была. Что Бог отверг Израиль, а на ее место поставлена церковь. И, конечно, Лютер смотрел на евреев как на тех, кто находится под отвержением Бога. И он хотел их вернуть к Богу путем того, что они примут Христа, и что было бы потом, мы тоже не знаем, потому что это было не первый раз, когда церковь хотела обратить евреев в христианство. И методы церкви обращения в христианство мы знаем. Это в Италии, в Испании. И им обещали все права, если они примут Христа. А в
Вот, и
результате...
мне кажется, да, вот здесь, мне кажется, ключевой момент, это я по поводу искренности Лютера, что, возможно, он был, я говорю, возможно, да, возможно, он был искренен в своих намерениях, и именно из-за того, что он отменил вот этот опыт предыдущий, решил действовать по-другому, но здесь встретил, сопротивление и отказ от того, чтобы, значит, здесь, перекрещиваться, да, даже не перекрещиваться, вернее, принимать крещение и обращаться в христианство. Вот это его как человека страстного, эмоционального, мы знаем о нем, да, что он был очень такой бурного характера, настроение у него менялось, опять же, взгляды менялись, ничто, опять же, было не чуждо, он просто человек, как мы говорили уже выше. Поэтому вполне возможно от любви до ненависти один шаг. Вот, признать, например, то, что, ну, скажем, твое намерение, оно правильное, но надо идти дальше. То есть надо перестать гнать, унижать, разорять, да, надо открывать церковь для евреев, быть к ним, значит, с открытым сердцем, как человек к человеку, потому что это по христианскому духу. Но не ставить ультиматумов, конечно, никого не убивать, не говорить, что если ты не станешь христианином через пару часов, значит, тебя убьют и так далее. Но вот, наверное, до этого еще, я не знаю, невозможно было дойти, а может быть, можно было, но опять же, человеческое берет верх. Тоже трудно судить. Но, скажем, он двинулся в верном направлении, но, к сожалению, человеческое его остановило, да, и получилось то, что получилось. Ну вот пару слов о теории замещения. Почему же она до сих пор достаточно так благополучно себе живет, несмотря на то, что здесь уже и пересмотрели эти вопросы, лютеранские и лютеране уже каялись, и католики каялись, и говорили, да, мы были неправы, простите Христа ради. Кстати, большие молодцы они, то, что они покаялись. Пример нашим православным братьям и сестрам. Надеюсь, что когда-нибудь мы до этого доживем. Вот. Но почему все-таки теория замещения так сидит в умах, так и продолжает?
Начнем с того, что если убрать теорию замещения, тогда евреи не отвержены Богом, да?
Да.
Тогда то, что обещано Израилю, оно должно исполниться. И вот даже то, что как упорно Палестина называется Палестиной, да, земля Израиля называется в наше время Палестиной. Кто ввел название Палестина? Существовало ли когда-нибудь такое государство Палестина? Император Андриан, После восстания 135 года Бар Кохба был разрушен, Иудея был разрушен, Иерусалим был сожжен, храм, и было дано название этому месту Палестина. Никаких палестинцев там не было, не было такого народа, не было такого государства. То есть римляне создали это название, и поэтому мы видим сейчас, как это поддерживается искусственно, да, что вот там были палестинцы, а потом пришли евреи, и их всех вот сейчас такое безобразие творят, да, присваивают себе чужую землю. Хотя мы знаем, что эта земля была обещана Аврааму, Исааку, Иакову, но вот отвержение, как бы замещение, теория замещения, она даже вот на это влияет. Потому что раз вас Бог уже отверг, раз вы его распяли, то вы не имеете права
Ничего.
ни
Да,
на
ничего.
что. Ни на что. И, конечно, вот это вот образование государства Израиль в 1948 году, оно очень больно ударило по теории замещения. Но не до конца. И вот мы даже можем сейчас смотреть дебаты, сколько просуществует Израиль, когда придет конец Израилю. И вот эти дебаты, они идут в христианском мире,
Сообществе, да.
в христианском сообществе. Потому что, ну, невозможно, ведь сказано, что Бог не отверг народ Израиля, что теперь есть церковь. Зачем ему еще нужен Израиль? Это только как чистая история. Вот это только как показатель того, как себя не нужно вести. Что будет с теми, кто отверг Бога? То есть теория замещения нужна для того, чтобы возвыситься самим, чтобы поставить себя на первое место. И это, кстати, для блаженного Августина очень характерно, да, поставить. Посмотрите, какие они и какие мы. А если мы будем поступать, как они, то Бог с нами тоже может поступить так же. И поэтому теория замещения нам нужна для того, чтобы показать, что церковь есть единственная, и другого ничего быть не может. Израиль не может быть восстановлен, Израиль не может быть с Богом. Он может быть с Богом только в том случае, если примет условия церкви.
А это не так? Вот
Я бы
как можно быть
сказала,
с Богом,
что
не принимая Христа как Спасителя?
Израиль должен принять Христа. Израиль должен принять своего Мессию. Но если церковь будет агрессивными методами вести себя так, как она сейчас себя ведет, то я думаю, что это время будет очень сильно отложено. Между евреями и Христом стоят христиане, сказал кто? Соловьев, по-моему. Или
Да,
Мерецков,
Соловьев. Да, причем не церковь, христиане. Хотя христиане, конечно, это тело церкви, да, это тело церкви. Но все-таки надо понять, что немножко здесь, да, разный акцент. Вот интересно, ведь Мартин Лютер был богословом. Вот когда мы говорим о разрушение теории замещения, акцентируем внимание на послание к римлянам, где апостол Павел прямо вот, ну, черным по белому пишет, что время Израиля будет, Бог его не отвергает, и что сейчас время для язычников, но придет такой период, когда Дух Святой переместится к своему первенцу, и там будет приход действительно людей ко Христу. Можно перечитать, посмотреть, пожалуйста. Ведь Мартин тоже это читал. Как он это понимал? Либо он это размышлял в категориях того времени, что все ждали конца света. Это же тоже важный момент, что вот сейчас конец света, сейчас придет Христос, а евреи не приходят к нему. Значит, наверное, все, Господь действительно тогда от них отвернулся. Если сейчас история заканчивается, они не хотят его принимать.
Но рассматривалось именно так, что если нет государства, если нет языка, как может существовать народ? Значит, если они не примут сейчас Христа, то, соответственно, они исчезнут их. В общем, то, что было потом воплощено немцами во время Холокоста, не зря же кто-то из нацистов на Нюрнбергском процессе сказал: ну а за что вы нас судите? Разве мы сделали не то, что хотела церковь? Ведь
Да, это я
противник.
к тому, что, да, это мы к тому, что сейчас вот завершаем уже наш разговор, дорогие. Вот, может, даже хорошо, что он закончился этой фразой, потому что она о том, что нам надо думать, знать историю, думать и принимать свои решения. Вот чего мы всем желаем, и всем, и себе. Очень надеемся, что вся эта история с реформацией, она была не бесполезна для вас. Я очень надеюсь, что что-то ценное вас сегодня коснулось. Конечно, молимся за Израиль, молимся за церковь, молимся за то, чтобы Господь всем нам дал своего провидения, мира и мудрости. Спасибо тебе большое, моя дорогая. До следующих встреч.
Вы слушали передачу «Шалом. Еврейский путь к земле обетованной». У вас есть вопросы, а у нас есть ответы. Присоединяйтесь к нам.